Так, ну, сейчас, значит, если вопросов больше нет, продолжим. Сегодня у нас завершающее, будем говорить, занятие по Аве Дорофею, по его поучениям, потому что вот вопросы, которые здесь приведены, и ответы, которые приведены Иоанна в Арсенофе, они, по сути дела, просто подтверждают те основные положения, изучением которых мы занимались, Вот. Так вот, сейчас вот. Сегодня у нас поучение 17 о к наставникам в монастырях и к ученикам, как должен наставлять братью и как повиноваться наставникам. Если ты наставитель братьев, пекись о них сокрушенным сердцем и снисходительным милосердием, наставляя и обучая их добродетели делом и словом, более делом, потому что примеры действительны слов. Если можешь, будь им примером и в телесных трудах, если же ты немощен, то в добром устроении душевном и неисчисленных апостольских плодах духа, в любви, радости, в мире, долготерпении, благости, милосердии, вере, кротости, воздержании от всех страстей. За случайшие же проступки не слишком негодуй, но без смущения показывай вред, исходящий от проступка. Если нужно сделать выбор, то обращай внимание на лицо и выбирай удобное время. Не взыскивай строго за малые поступки, как будто сам ты совершенно праведен, и не часто обличай, ибо это тяготь и привычка к обличению приводит к бесчувствию и небрежению. Не приказывай властительски, но со смирением, как бы советуя брату, ибо такое слово бывает удобопринимательно и сильнее убеждает и успокаивает ближнего. Но это касается отношений наших с нашими подчиненными, у людей, имеющих детей, в отношении к детям. То есть как должен себя начальствующий вести по отношению к тому, кто находится в его подчинении, в его послушании, или это его дети. То есть здесь указывается очень важный признак, на который мы всегда обращаем внимание, когда занимаемся любым видом педагогики, будем говорить. То есть самый главный способ воспитания, самый главный способ вразумления кого-то – это личный пример. Вот был такой педагог Константин Дмитриевич Шишинский, он говорил, Макаренко говорил об этом. Он говорил, что воспитывает все, там и то, и другое, и третье, я уж не помню точно эту цитату, но больше всего люди, то есть пример, поступки, это более действенно. Потому что есть такой вид лицемерия, когда человек, вот его Ава Дорофей обличал и говорил, что это ложь, когда человек какие-то заявления делает, но сам этим заявлением не следует. Потом преподобный предостерегает от того, от занудства какого-то в поучении подчиненных, детей и всех прочих. То есть не должно быть ни в коем случае вот такого постоянного дергания, мелочных придирок по всякому поводу. Потому что тогда в этом случае очень правильно он указывает и говорит об этом, не может указывать неправильно, потому что был святой человек. Говорит, что это вызывает только охлаждение, и человек вообще совсем ничего не слышит, если постоянно привыкает к этому фону поучений, обличений, нотаций, вот, привыкает к тому, что его порицают не только, не почему бы то ни было, а просто потому, что вот его начальник, или, значит, его мать, или его отец, они просто злые, и его не любят, и к нему плохо относятся. Единственный вывод, который в этом случае может сделать лицо подчиненное, единственный вывод, что, что бы он ни сделал, все плохо. Вот. И когда он приходит к этой мысли, тогда он совершенно уже контакта нет никакого, не может быть контакта с тем лицом, которое к нему обращается, как бы с добрыми, казалось бы, намерениями. На самом деле ничего такого не происходит и не совершает. Потом, значит, о чем Ава Дорофей говорит, что уже это повторяется, может быть, в его поучениях. Он говорит о том, что говорить нельзя свысока. Если хочешь принести кому-то пользу и говорить для исправления братьев, чтобы было исправление какое-то, был какой-то успех, ни в коем случае не говори властительски, не говори свысока. Этому получает Ава Дорофей. Более советую как брату, как, значит, равному себе, с ним советуйся, разбирай. Знаете, даже в отношении к детям, вот один игумен, один мой знакомый, хорошо говорил, он говорил, что а мы с ними духовные ровесники, с детьми. Потому что время нашего прихода практически в церковь и время их прихода, это одно практически время. То есть мы с ними как бы живем одинаковых практически стадиях развития нашего духовного. То есть они маленько там, может, еще не такие зрелые, но мы с ними как бы духовные ровесники. То есть получается, что и поэтому обращение, как вот апостол Павел к Тимофею пишет, разговаривает там, значит, со старшим, как с отцом, с более младшим, как с братом, как с сестрой разговаривает. То есть Ава Дорофей полностью подтверждает это, что есть, когда получается властительски, грубо, сверху, значит, мы разговариваем с кем-то из подчиненным, то в душе их не приносим никакого успеха, только сами как бы продолжаем надмиваться, разгружаться, будем говорить на ближнего своего, унижать его, пользуясь своей властью, но пользы это никакой не принесет ни ему, ни нам. Во время же смущения, когда брат тебе сопротивляется, удержи язык твой, чтобы отнюдь ничего не сказать гневов, не позволяй сердцу твоему возвыситься над ним. Но вспомни, что брат твой, твоя часть о Христе и образ Божий, искушаемый от общего врага нашего. Жалься над ним, чтобы дьявол, узрив его раздражительностью, не пленил его и не умертвил злопамятностью, и чтобы от нашего внимания не погибла душа, за которую Христос умер. Вспомни, что и ты, побеждающая страстью гнева, и судя по своей собственной немощи, имей сострадание к брату твоему, благодари, что нашел случай простить другого, и что тебе получить от Бога прощение и больших, и более многочисленных согрешений, ибо сказано, отпущайте и отпустится вам. Не думаешь ли ты, что брат твой получает вред от твоего долготерпения? Но апостол, заповедуя побеждать благим злое, а злым благое, а не злым благое. И отцы говорят, если ты, делая выговор другому, увлекаешься гневом, то ты вспомни, исполняешь только свою собственную страсть. Еще раз прочитаю. Если ты делаешь выговор другому, увлекаешься гневом, то исполняешь ли свою собственную страсть? И никакой разумный человек не разрушает своего дома для того, чтобы построить дом ближнего. Когда же смущение будет продолжаться, то понуть свое сердце и помолись, говоря, «Боже, милосердный, человеколюбивый, по неизреченной Твоей благости, сотворивший нас из ничего, для нас наслаждение Твоими благами, кровью единородного Сына Твоего, Спасителя нашего, призвал нас, отступивших от Твоих заповедей, приди ныне и помоги немощи нашей». И как ты некогда запретил волнующемуся морю, так и ныне запрети возмущению сердец наших, чтобы ты в один час не лишились мы нас обоих чад твоих, умерщвленных грехом, дабы не сказал, какая польза в крови моей, когда сходить мне в истрение. Или аминь глаголю вам, не знаю вас. Потому что светильники наши погасли от недостатка елея. Ну, какое вот хорошее образное сравнение, какое приводится молитва святым преподобным. То есть елей, или как хорошо вот это приводится притча о десяти девах, то есть елей. Дела милости, милость. Елей – это милость, значит, да, в переводе на русский язык. И вот если у нас оскудевает милость к ближнему, и то есть как бы вот один раз мы ему сказали, второй раз сказали – и думаем, если он не исправится, будет вред для него, что если он не исправится. То и это, значит, состояние нашего вот убежденности, как бы убежденности в том, что мы поступаем правильно, и как бы прогнозируем вред, который ближний будет иметь, если мы его не остановим. То есть мы у себя приводим состояние вот, неправильное, состояние, значит, оскорбительное по отношению к ближнему. И опять повторяюсь, такое состояние пользы принести не может. Если продолжаем возмущаться, а вот Дорофей говорит, что Богу надо молиться, чтобы Он смягчил обоих нас, гневливых. Другое происходит очень часто в нашем понимании, что вот сказал, вот закричал, разгневался, вот как-то его так одернул резко, и он как бы понял, понимаете, вот. Это великий самообман. Великий самообман, потому что вот это обращение уже не к человеку. Вот смотрите, вот когда мы говорим об наказаниях, да, в том числе о телесных наказаниях, то нас и педагоги наши известные, знаменитые, вот, и святые отцы говорили, что когда ты телесно наказываешь, то есть резкость проявляешь какую-то, то обращаешься уже не к человеку, а к животному состоянию. То есть единственное, чего можно достигнуть таким окриком или, значит, телесным наказанием, это быстрого как бы такого страха. Практически животного страха в человеке. Но вот этот животный страх, он никакого не производит исправления, никакого производит стойкого, такого устойчивого изменения в человеке, он ни в коем случае не может производить. Вот. Более того, когда человек привыкает к такому состоянию, к резкости какой-то, вот со стороны окружающих, то это очень разрушает его душу. А другое, что мы этим словом добиваемся, значит, что мы вызываем в нем чувство протеста, то есть бунта, внутреннего бунта, который обязательно потом выльется и во внешнем в чем-то выльется обязательно. То есть мы и себя губим, получается, когда гневаемся, и гневно кому-то говорим. И знаете, вот как, может, повторяясь, скажем, что вот святые отцы как говорили, что если гневливый и мертвых будет воскрешать, то молитва его Богу не угодна. То есть состояние гнева не может быть оправдано ничем. В такие узкие рамки нас ставит учение святых отцов о духовной жизни. И можно только сказать, насколько мы отступаем вот от этого учения, когда в какой-то мере делаем для себя привычной вот эту форму поведения гневливую, раздражительную и повелительную в отношении наших ближних. Она совершенно неправильная. Так. И после всей молитвы, когда сердце-то укрепится, тогда уже можешь разумно со смирением сердцем по апостольской заповеди обличить, упрекать, увещать и состраданием врачевать и исправлять брата, как немощного. Ибо тогда и брат, разумея свое ожесточение, примет наставление здесь верой, и ты твоим собственным миром умиротворишь и его сердце. Ибо ничто так не разлучает от святых заповедей Христовых. Научитесь от меня, и как роток, если смирен сердцем. Ибо прежде всего должен заботиться о мирном устроении, так, чтобы даже под справедливым предлогом или ради заповеди отнюдь не смущать сердце в той уверенности, что мы все заповеди стараемся исполнять именно ради любви и чистоты сердечной. Наставляя таким образом брата, услышишь ты вон и час, аж изведишь и честной от недостойного, яко уста мои будешь. То есть если сможешь что-то доброе говорить, даже от недостоинства своего, то будешь говорить Божьими устами. Если же ты бываешь в послушании, то никогда не верь своему сердцу, ибо оно ослепляет пристрастиями ветхого человека. Ничем не следуй своему суждению, сам же не назначай себе без воспрошения совета. Не думай, не предполагай, что ты лучше и праведнее своего наставника, и не следуй дел его. Иначе ты часто можешь обманываться и впадать в искушение. Ибо если есть обольщение лукавого, которое желает воспрепятствовать совершенному по вере послушанию, лишает нас твердого спасения от него происходящего. Поступая так, ты будешь повиноваться спокойнее и безопасно, не заблуждая себя путем отцов наших, понуждая себя, отсекая свою волю во всем. И благодатью Христову через обучение войдешь в навык отсечения своей воли. и потом будешь делать это без принуждений и скорби, окажется, что все будет происходить по твоему желанию. Не желай, чтобы все делалось так, как ты хочешь, но желай, чтобы оно было так, как будет. И таким образом будешь мирен со всеми. Впрочем, это относится к тому, в чем нет преступления заповеди Божией и Отеческой. Подвязайся во всем, укоряй самого себя и разумно исполняй заповедь. Считай себя за ничто и веруй, что все случившееся с нами до самого малейшего бывает по промыслу Божьему. И тогда ты без смущения будешь переносить все, находящее на тебя. Веруй, что бесчестие и укоризны – суть лекарства, врачующая гордость нашей души. И молись о укращающих тебя, как истинных врачах. Будучи уверен, что и тот, кто ненавидит бесчестие, ненавидит смирение. И что избегает, кто ненавидит бесчестие, ненавидит смирение, и кто избегает огорчающих его, тот убегает и от кротости. Не желай знать пороков ближних твоих и не принимай на них подозрений, внушающих тебе врагом. Если они возникнут в тебе по греховности нашей, то старайся обращать их в добрые помыслы. Благодаря за всех и стяжи благодать и святую любовь. Прежде всего будешь хранить совесть нашу во всем по отношению к Богу, к ближним и к вещам. И прежде, нежели скажешь или сделаешь что-нибудь, испытай, согласно ли это с волей Божией, и тогда помолишь и скажи, или сделай сие, подвергая немощь нашу перед Богом, благо поможет нам во всем, ибо ему подобает славы, честь и поклонение во веки. Аминь. Ну, короткое поучение, 17-е поучение преподобного Аввы Дорофея о наставниках и наставляемых. И на самом деле, если мы обратим внимание на себя и разберемся в своем устройстве, то, изучая его Дорофея, вот, просто приходим к познанию собственной немощи и убеждаемся в существовании в нас злого навыка. Злого навыка. Потому что ничто сегодня так не распространено среди людей, как осуждение начальствующих любого ранга и любого, будем говорить, служения, и мирского, и духовного. И такое состояние души, спасительное совершенно, как простота, она, к сожалению, во многом сегодня отсутствует, так скажем, во многом, и во многих сегодня отсутствует, то есть лукавое вот такое отношение к окружающему миру, к начальствующим, вот, оно не приносит человеку никакой пользы. Знаете, если мы, вот я так вот иногда послушаешь людей или где-то сам в разговоре поучаствуешь, вот, то, знаете, вот, убеждаясь в том, что дурной вот этот навык настолько въелся, что вроде человек даже и не понимает, а как по-другому-то жить, о чем вообще говорить, вот, и какое отношение иметь, если не заниматься тем, что значит осуждать выше к себе. Этим мы ставим себя в очень опасное положение, потому что, знаете, вот святые отцы говорили нам, кто выше к себе осуждает, тот не может быть исправлен. То есть, если мы еще относимся, значит, к равным себе, как-то с укоризной надо или еще что-нибудь, а когда начинаем осуждать там что-то выше нашего понимания, то это не про... Знаете, вот, очень трудно, потому что мы никогда не сможем понять, не испытав собственным опытом, какие испытания и какие мысли появляются в голове человека, облеченного властью, которого мы осуждаем. Мы не можем этого для себя даже представить. Понимаете, насколько порой бывает это трудная и немыслимая задача, когда у человека есть ответственность за кого-то. Ответственность за кого-то. Как это сложно. Вот. За кого-то отвечать И вот, знаете, чтобы как-то лучше это понять, можно вот заняться простым таким опытом. То есть постараться поставить себя на место человека, который вот является начальником, вот, ну, любого. Ну, давайте мысленно поставимся на место Медведева. Но большего гражданского лица у нас сейчас пока нет, да, в стране. И вот мы на место его себя поставим, вот, и почувствуем себя достаточно таким вот, вот решение, начинать войну или нет, вот. Делать что-то еще или нет, там, как отвечать за то или отвечать за это, понимаете, да? Вот, и вот внимательно относясь к себе, и на самом деле хоть реально, хоть на процентов на 40, осознавая собственное духовное устройство, вот, мы можем только возрадоваться, вот, и слезно благодарить Бога за то, что мы не начальники, понимаете, вот. Потому что если бы мы имели хоть малые возможности, вот, какие-то от того лица, которого мы часто осуждаем, то, может быть, мы совершенно бы не имели уже никакой возможности покаяться. Ну, в чем это может выразиться? Понимаете, вот, как вот есть такой рассказ, как некоторые монахи, вот святые, пришли, этот древний Патерик, пришли в один город, и вот там увидели камнетеса, который обрабатывал камни. Обрабатывал камни, потом их продавал, получал там деньги, одну монету, по-моему, получал, и тратил ее на то, что он кормил нищих, принимал странников, то совершал дела милосердия. Тогда один отец святой, я забыл, как, кто именно из преподобных древности, он стал молить Бога: «Господи, насколько милосердный человек этот камнетес. Если бы он имел возможность, вот, у него было побольше всего, сколько бы доброго он сделал». Вот. И стал Богу молиться просто достаточно настойчиво о даровании этому человеку большего, чем он имеет. Вот. Камнетес пошел, вот, стал обрабатывать камень, ударил по камню, камень раскололся, оттуда выпал огромный кувшин с золотыми монетами. Вот. Впоследствии за этим он маленько разбогател, потом стал, значит, подниматься выше и выше по лестнице, будем говорить, гражданского послушания, и потом стал чиновником при царском доме, то есть почти вторым человеком в царском доме. И надо сказать, что чем выше он поднимался, тем больше он оставлял милосердия. Вот. Когда он оказался в ситуации царского двора, там совершенно, значит, уже обо всем забыл, даже забыл Богу молиться. И тогда Господь спросил, значит, преподобного: «Вот ты видишь его состояние сегодняшнее, о чем ты просил? Как ты, человек, значит, можешь подразумевать промысел Божий, вот, и ты навязывать свою волю Богу, да?» И тогда святой, значит, даже ценой собственного спасения, будем говорить, стал молить Бога, чтобы он вернул все, как было. Ну, это реальный случай, который, на самом деле, зафиксирован в древнем Патерике, это не притча какая-то. Вот. И стал он молить Бога, упрашивать его, чтобы, значит, он не лишил этого камнетеса бывшего спасения. В той стране, в которой камнетес бывший занимал уже сейчас высокое государственное положение, случился бунт, восстание. Он лишился всего, бежал, в чем был, на свою родину. Вот. И прибежав на свою родину, вспомнил свою старую профессию. И по привычной для себя, значит, жизни стал обрабатывать камни, получать свой золотой в конце дня и делить его милостыней с приходящими, понимаете? Может быть, именно эта притча послужила в свое время Пушкину для того, чтобы создать эту золотой рыбке сказку, понимаете? Вот. Может быть, в народном сознании нашего народа это так вот представилось. Эта притча, вот это не притча, вернее, нереальное событие, описанное в древнем Патерике. То есть мы не знаем ни своих собственных возможностей, не знаем своих собственных каких-то способностей. Единственное, что мы умеем, это замечать ошибки других и судить их. Вот. Как будто бы мы не можем совершать ошибок совершенно. Вот. И это наблюдается во всех, будем говорить, ступеньках вот, нашего сегодняшнего вот, общества. Во всех ступеньках нашего сегодняшнего общества. Потому что в основном, если вот так посмотреть, многие люди заняты тем, что решают совершенно несвойственные им задачи, несвойственные им проблемы. Решают только в своем уме, создавая образы, фантазии какие, как бы они это делали очень хорошо. И надмеваются над теми, кто это делает реально. Не в мечтах, не в фантазиях, там, не в каких-то представлениях, а реально совершает свое служение, которое Богом ему дано. Вот. Знаете, вот есть фраза такая апостола Павла, который сейчас, значит, пытается так и так обойти. Он говорит, нет власти не от Бога. Сейчас начинают говорить, что есть попущенная власть, там или еще какая-то, там или еще кто-то там, что ли. Но все равно нет власти не от Бога. Другое, что само состояние человека вынуждает Бога ставить именно то, что он заслужил, человек. Вот. Знаете, вспомним еще один случай из описания тоже Потеряков, где одного монаха афонского, значит, вдруг пришли, узнав как бы о подвижнической жизни, и пригласили быть епископом в каком-то городе, да? И он отправился в этот город и стал думать, смотрите, из такого количества монахов меня выбрали, вот. И вот он шел, и мысль все больше и больше ему овладевала о своем каком-то величии, что именно его избрали епископом. И тогда ему Господь сказал, не превозносись, чернец. Эта область ждет наказания, и хуже тебя никого не нашлось. То есть, получается, Господь наказывает и награждает, а условием для того, чтобы было то или другое, является состояние людей. Понимаете? Вот интересно. Вот. Это мы находим, и много примеров тому находим и в Ветхом Завете, потому что, смотрим, состояние меняется. Вот город Ниневия, да, которым посылает пророка Иону Господь, должен быть уничтожен. Вот. Приходит пророк Иона после того, как побывал в чреве этого гигантского чудовища морского, да, который иногда называют китом, выскочил оттуда, значит, пытаясь убежать от Бога, вот, понял свое предназначение, пошел в город Ниневию, проповедовал там о скорой гибели города. Люди покаялись, Господь смягчил, и это, значит, наказание. И город Ниневия был спасен. И много таких, вот помните, там вот, когда Троица явилась Аврааму, тогда тоже пошли ангелы для того, чтобы уничтожить города, полные нечестия Содома и Гоморру. И тогда Авраам как бы вот к Богу обращаясь, говорит ему, все время сокращает число праведников, доходит до 10, и говорит, а если хотя бы 10 праведников в этих двух городах будет, ты помилуешь город? Говорит, конечно, помилуй, за 10 праведников, понимаете, да. То есть мы видим, что наказание Божие и Божье благословение зависит не от какого-то там верха, понимаете. Я всегда вспоминаю слова, которые батюшка там один мой знакомый мне говорил, но не мне говорил, а при мне говорил, так скажем. Говорил, рыба гниет с головы, и голова это твоя. Понятно, да? Вот. Потому что, значит, вот наше вот само внутреннее состояние покаяния или нераскаянности, оно создает те условия, в которых мы потом живем. Оно создает те условия, в которых мы потом живем. Если, значит, современное общество не заслуживает ничего другого, то он именно живет так, как оно живет. Мы в прошлый урок, по-моему, обращали внимание на расшифровку слова «кризис», да? Не обращали внимания, да? Не говорили? Кризис в переводе на русский язык – это значит «суд Божий». Это перевод его, понимаете, это Николай Сербский приводит такой перевод. То есть кризис – это суд Божий. Когда, значит, просто кризис, слово такое, оно ничего не говорит и ни к чему не обязывает, понимаете, да? А когда его уже значение, смысл понимаешь, что там, понятно, если суд Божий, то суд чем может быть? Значит, добровольным признанием, покаянием смягчен. Значит, то есть понятно, что все эти внешние действия, они вызваны нашим внутренним состоянием. Понимаете, да? Вот. Я не знаю, по-моему, с латыни, по-моему. Ага. Или с греческого, может, кириос. Греческого, скорее всего, греческий, а кириозис, то есть кириос – это Бог, значит, греческий, да. Господь кириос. Господин суд. Ну, вопрос такой еще. Ну, я сейчас просто вопросы, просто спрошу, может, мы разговоримся, да не будет времени их ответить. Значит, апостол, если, значит, венчанный брак, и человек причащается, то и второй, как бы, так подтягивается, да? Вот. Конечно, потому что, знаете, вот в Священном Писании сказано, неверующий муж верующей женой освящается. Вот это сказано. Но если отношения сложились неправильные с детьми, как их исправить, если они уже ничего слушать не хотят? Вот. Но знаете, что интересно, чтобы не прилагать новые ошибки к старым, вот это самое важное. Вот. Чтобы вот этот путь, дети, они очень быстро прощают, очень быстро все-таки они... Если захотеть этого и не повторять ошибок, они маленько, конечно, понимать начинают по-другому потом. Но это огромная работа, которую надо, конечно, пережить, Господи помилуй, и постепенно новые элементы вводить в отношения. Вот. Новое вводить. Вот. Какое-то время будет усиление такой болезни, очень усиление. То есть кажется, что они совсем из-под контроля выходят. Потом, знаете, еще что очень важное, что вот и современные там психологи говорят, что оказывается ребенок из нашей заботы о нем, или о том, что мы там куда-то его там пытаемся, об учебе с ним говорим, или там его кормим, поем, он совсем не понимает, что мы его любим. То есть ребенок таким образом устроен, что он от внешних наших действий не может сделать вывод, что мы его любим, понимаете, да? Оказывается, ребенку об этом говорить надо, понимаете, вот прямо вот так говорите все, понимаете, вот маленькому, более, значит, там, большому как-то более в другой форме говорить, вот, и вот Авва Дорофей поучение давал, что больше всего пример, значит, вот, должен влиять, конечно, вот, и... когда вот муж, допустим, он Бога не слушается, да, его жена не слушается. Когда жена мужа и Бога не слушается, и дети не слушаются. То есть, когда мы требуем послушания от кого-то, вот, кто нас не слушается, то мы все равно приходим сами к себе опять. Вот. Что мы не производим примера послушания. У нас нет примера послушания для детей. То есть мы сами не слушаемся, поэтому они нас не слушаются. Вот. Обычно, знаете, вот в чем ошибка взрослых людей и начальствующих, что они себя как-то отстраняют и ставят себя как-то вне критики, понимаете, вне критики, себя считают себя абсолютной властью, там все прочее. Никогда прощения, может быть, и не просили, не просят. И во всех действиях не совещательно, значит, а авторитарно действует. Вот. То есть пытаясь с помощью своего авторитета, авторитета больше своей власти, подавить сопротивление, будем так говорить, понимаете, да? А это положение, оно приводит только к тому, что там возникает вначале, значит, нигилизм, потом бунт, то есть переоценка, значит, человек начинает, когда ему постоянно говорят о его ошибках, он начинает эти ошибки примечать в говорящем. То есть, когда его бесконечно дергают и говорят, то ты-то такой-то, такой-то, он говорит, сам такой, правда же? Вначале внутри себя, потом он начинает критиковать, уже когда более такую власть приобретает, потом он начинает бунтовать, потом он может вообще уйти. Я вам вот не говорил о отношениях современных детей, кого они себя представляют. Ну, что там о детях сегодня, или ну, они подчинены, конечно, вот говорим. Сейчас, значит, вот дети делятся условно, современные, на три категории, будем так говорить. Одни называются сироты, сироты. Это сироты не те, кто не имеет родителей. Нет, это совсем другие, это психологические такие вот законы. Сироты, они никогда не спрашивают мнения взрослых. Да не мнение взрослых ничего не значит. Они уже взрослыми совершенно не дорожат. У них разрушен авторитет взрослых. И они ни за каким советом к ним не обращаются. То есть сироты. То есть у них нет, по сути дела, старших. Нет для них, не существует старших. Вот. К сожалению, надо сказать, что детей сегодня таких 70%. Вот, до 70% таких детей сегодня. Которые не дорожат авторитетом жизни взрослых и которые никогда у них совета не спросят. До 70%. Это исследуя социологические, понимаете, да? Ну, такие, может быть, где-то их там в других местах, если сейчас перенесли, может, на всю картину всей страны, я не знаю, но это, может, там в столичных городах или где, но говорю, ну, скажем, хотя бы, ну, 60%, ну, близко к 60%, ну, огромное количество детей, которые опыт взрослого поколения ничего не говорит, и они совершенно к нему не обращаются, опыт им не нужен, понимаете, они никогда совета никакого не спросят. Другая категория, которая называется беспризорники. Это тоже не те, кто, знаете, там вот бродяжничают или скитаются. То есть это не внешнее состояние. Беспризорник – это человек, который избирательный. Вот у него есть какой-то муж, один, два взрослых. Не обязательно родители, которых он что-то к ним обращается, слушает. Понимаете, да? Кстати, из среды беспризорников очень много сектантов появляется потом. Потому что опыт родителей, опыт их там религиозный, будем говорить, их ориентацию они отвергают. И они находят какого-то старшего. Вот есть секты очень ужасные, такие Ананда Марга, допустим, профашистская, это неоиндийская такая секта, понимаете, да? В которой все построено на принципе семьи. Как бы вот отец там есть, там это подчиненная, строгая иерархия, там опыт, такая сила они как бы показывают. И туда в основном вот эта молодежь многое, вот из этих состояний беспризорников, она туда приходит, понимаете, и в другие секты тоже. То есть там есть как бы авторитет, который попирает, знаете, вот на чем, значит, вот идет и рост и таких сект, как вот иеговисты и прочие там протестантствующие, именно на критике опыта старшего поколения. И даже не столько критики опыта старшего поколения, как критики самого образа жизни старшего поколения, веры, основных отношений, понимаете, вот эта критика вот. И на этом вот, на этой критике, на этом нигилизме, значит, который внутри людей молодых часто существует, происходит рост вот этих сект, понимаете, да и не только молодых, любых, понимаете, они, по сути дела, беспризорники. Вот. И только третья категория, которая, ну, 5-10% собой включает, понимаете, вот, да, может быть, меньше даже. Она дорожит опытом старшим, спрашивает совета и более всего обращается к опыту родителей. Понятно? Да, вот такое состояние. Это вот чем вызвано? Тем, что взрослые или начальники, или еще кто-нибудь пытаются очень быстро всех воспитать. То есть они за ним заняты в основном сами собой. Родители в основном заняты только сами собой. И сами еще из детского возраста не вышли. Вот, ну простите, такое просто они сами еще не состоявшиеся личности во многом. Вот. То есть они заняты каким-то своими учреждениями, телевизорами там. Они уже не понимают, что они не еще, а уже, понимаете, да? То есть они уже. Не еще там они где-то, а уже, понимаете, да? Вот. То есть им уже пора заниматься чем-то другим, вот, а не порхать там, как та стрекоза, понимаете, и не искать каких-то там самореализаций. Потому что самое главное их вот это вот творчество, это дети. Это вложение их капитала, это вложение, значит, их мысли, это создание себе будущих помощников. Вот, смотрите, как вот, допустим, наших, мы об этом уже говорили, князей, княгинь воспитывали, вот последняя царская семья, допустим, да, вот, страстотерцев, вот. Там же как заботливо заботились, понимаете, о детях, да. Все время было, буквально было посвящено им, их воспитанию, вот. Из них воспитывали государственных мужей, их снабжали хорошими знаниями, но знание в этом случае было совершенно не главное, понимаете, да? Вот там, допустим, Николай II имел два высших образования, да? Он был экономика и военное образование, у него, значит, высшее образование. Но это было совсем, значит, не самое главное. Самое главное было воспитать культурного, значит, человека, внутреннюю культуру. Если можно сказать, там в более ранний период, или Александра Невского взять, духовную культуру, знаете, да. То есть самым главным вот акцент был перенесен на воспитание, то есть воспитывать, понимаете, давать, питать человека, воспитать, значит, накормить там, да, вот. И создать в нем, значит, определенный критерий там ценностей, ну, простите, словами, как-то умными говорю, ничего не нормально, да. Вот, то есть создать какую-то систему ценностей, то есть что хорошо, что плохо. И со всех сторон, этот ребенок вот это вот так вот воспитывался, понимаете, да? А сейчас получается что? Что вот, к сожалению, надо сказать, что на детей тратится самое маленькое количество вот, времени у родителей. Работа. Но они вынуждены многие работать очень серьезно. Тем более женщины сейчас в большинстве своем дома не находятся, тоже порой вынуждены работать. Старшее поколение, оно где-то там само по себе живет, то семья разрушена. Семья имеется в виду старшее поколение, дедушки, бабушки, которые всегда занимались традиционным воспитанием детей. Родители ведут слишком активную жизнь, чтобы детям посвящать сколько-то времени там больше, чем... значит, другим каким-то своим делам. Потом, когда они домой приходят, они вот тут попадают в плен такой мысли, что им надо отдохнуть и расслабиться, понимаете, родителям. Вот. Они там отдыхают. Отдых этот состоит, ну, не знаю, в нашей среде, может быть, нет, а там, в основном, там телевизор включат или что-то там заняты. Вот, имею право, вот, никто меня не трогает, то есть отдохнуть от вас, понимаете? Да, конечно, тебя, голубчика-то, не видели, вот. Ты где-то там был, там, где-то там, они тебя там не видели, понимаете, домой пришел, что они видят? На работе дети тебя не видят, нигде они тебя не видят, пришел на короткое время домой, и здесь они тебя не видят, потому что этот, там, стекляшку в эту смотришь, где там что-то мелькание теней идет, вот. И все, больше и больше ничего. И ты там 2-3 слова с ними там, где был, что делал там, как уроки там, вот, в дневник давай сюда там, все там шлеп-трах-бах и все, и пошел, понимаете, да? Вот, все воспитание. То есть ребенок постоянно видит, значит, только озлобленное лицо своих родителей. Когда он там добрый или какой, он прямо его да не видит, понимаете, да, получается. Какое мнение он составляет о родителях? Ясно, что там родителям, мне не повезло, я попал в сумасшедший дом, понимаете, да? Вот. У людей там, начинается там, у тех-то лучше, у меня тут вообще что-то все какие-то ненормальные бегают, все раздраженные какие-то. А почему раздраженные? Это как Авва Дорофей. Да потому что каждый занят только собой. И когда что-то входит в эти, значит, в наши занятия самим собой, то человек начинает раздражаться, гневаться, понимаете, кричать, ему не донимает, то есть идет полное разобщение. Вот. Может, я сегодня так вот, как-то, знаете, камни кидаю с колокольни, но во многом вижу тут и много чего. Вот. То есть получается, знаете, что в основном человек занят сам собой. Ему внушили мысль о том, что вот где-то вот главное приложение его сил ни в коем случае не в семье. Вот там вот с детства так ему внушали, понимаете, вот активная жизненная позиция твоя, там, там где-то ты должен там где-то быть, понимаете, ты там должен там впереди, вот, на белом коне, там, или, значит, еще с чем-нибудь, понимаете, вот, или реализоваться, у тебя такой талант, то есть искусственно увеличивает ценность вот этого внешней жизни, не семейной жизни, а именно внешней жизни человека. Вот. И человек к этому склоняется, потому что в условиях внешней жизни за его успехи хвалят, есть повод для большего тщеславия, есть повод для большего, значит, как самореализации, или, как мы сказали, использования той самой главной пружины, которая называется вот, ощущение себя значительной личностью. А в семье-то тебя кто замечает? А ты делаешь дела, которые ты обязан делать, в принципе, да? За что ж там тебя хвалить? Вот. Как женщины иногда некоторые говорят, я столько делаю, столько каждый день что-то делаю, а муж что-то сделал, и все время на меня смотрит, чтобы я его похвалила. Понимаете, да? Я говорю, много делаю, а вот, ну каждый день, ежедневно что-то там делаю, там, о семье, там все прочее. Меня вроде никто не хвалит. Он что-то маленькое сделал, его надо обязательно хвалить. А то он расстраивается, понимаете, да? Вот. И так очень интересно, понимаете, что в основном в условиях семьи человек не понимает, что главное творчество его – это семья. Это семья, это его дети, понимаете, главное, за что он будет отвечать, потому что Священное Писание говорит нам, вот я, а вот дети, которых дал мне Бог. Понимаете, вот за это ты будешь отвечать. Вот. Не что-то ты там произвел, там какие-то там... мечты, фантазии свои созидал, или там ты пытался принести пользу всему человечеству. Вот. А вот за семью ты ответишь, понимаете? Вот. Потому что семья, там говорили, ячейка общества, никакая она не ячейка, она малая церковь называется, по учению Святой Церкви. Это малая церковь, понимаете? Вот. Что где двое-трое соберутся во имя мое, знаете, что я посреди вас. Вот. Следующее, значит, вот брюзжание и ворчание, время-то есть у нас, нет? Основывается на том же самом, что человеку внушается мысль о его какой-то собственной исключительности, уникальности, оригинальности. Вот. И все сегодня средства массовой информации, без исключения, это абсолютное зло сейчас, средства массовой информации, абсолютное зло. Телевидение, допустим, вот. Они внушают человеку, значит, мысль о том, что он должен не так жить, как он живет. Так живут, знаете, кто живет-то так вот. А вот люди-то, настоящие-то, они живут, знаете, как вот. Да у себя Алла Пугачева, там сколько машин имеет, ему говорят. Он газету открыл, там почитал, понимаете, да. Другой там ему говорит, писатель или там поэт, который, значит, на сцене выступает, я много работаю, поэтому так живу. А он смотрит на себя и думает, а где же мне работать, чтобы так жить, правда же, да? Вот. А вот именно шкала-то ставится такая, как, знаете, один заголовок только в газете прочитал, помню, вот. И там, значит, так заголовок звучал. Почему московская молодежь считает, что за 30 тысяч уже работать не надо? То есть идет просто не то, что идет утверждение какое-то огульное, понимаете, что все так считают, что если ты меньше 30 тысяч получаешь, то и нечего за такие деньги работать, понимаете. Наш, значит, это открывает, смотрит в этот заголовок, приходит в состояние тихого помешательства, вот, потому что думает, что, а как же, я-то тогда кто вообще, понимаете, вот. То есть кнопка-то на самом деле вот та вот значительная личность. А ты-то вообще, какая же ты значительная личность, понимаете, да? И вот эта вот вся система, понимаете, вот, она человека превращает в существо, которое совершенно не имеет простых радостей. Вот. Знаете, вот Исаак, сын Авраама, да? Святой праведный Исаак, да? Он от своего... стойбище, да, где они находились, да, ну, стойбище так можно назвать, потому что это же кочевники они были, скотоводы Авраам-то и сын его, на 40 километров только отходил. и был всецело счастлив, понимаете, да, Исаак, вот. Сегодня, если ты, значит, на Канары не поехал, вот там, да, или не можешь себе английскую конюшню завести, понимаете, вот, то ты уже совершенно какой-то и зря прожил, понимаете, и по имени отчеству никто не называет, понятно, да, вот. У меня бабушка, вот, допустим, ну, Исаак, это, ладно, святой, моя бабушка на 70 километров от того деревни, где она родилась, да, значит, только отлучалась. И в этом кругу, в котором она жила, она имела все, понимаете, да, вот. И почет там, и жизнь такую нормальную, понимаете, да, и дом такой, слава Богу, там многим, понимаете, да. То есть простыми радостями жила, вот, не интересовалась какой-то там ерундой, вот, дорожила мужем, потому что он не пьяница у ней, да, вот. То есть человека совершенно отвращает от каких-то простых, нормальных, понимаете, семейных, вот, его городских, его там, вот этих уличных радостей, а внушает ему какой-то там фейерверк, фанфары, которых нет нигде, вот. Знаете, потому что когда я разговариваю с людьми, которые живут за границей, я уже об этом говорил, среднего достатка. Жизни нет там такой, как ее показывают по телевизору. Это иллюзия. А мы, значит, если верим в эту сказку, понимаете, да, то что получается? Есть такое состояние психиатрии, да, которое называется психостения. Мы уже о нем как-то говорили. Вот. Это состояние развивается у человека... Психика, разрушение психики от того, что чего-то очень хочешь и никак нельзя. И не получается, понимаете, да? Вот. То есть очень завышенное что-то соотношение вот к тому, вот, к какому-то недосягаемому идеалу, да? Вот. Конечно, можно к нему стремиться, стараться как-то, да? Но когда ты вот полностью осознаешь, что это ты не можешь достичь, там, понимаете, да? Вот. И что-то в Ницце ты не отдыхал, правда же? Последние годы, вот. Вот. И что ты там не делал, вот, простите, я иллюстрирую. То человек очень, значит, вот, как-то вот так вот приходит в состояние, которое называется уже вызывает психическую болезнь. Это психическая болезнь, понимаете, да? Вот. И в этом случае, видите, как хорошо бы вот на жизнь реальными глазами посмотреть и оценить, и решить вот для себя, что, вы знаете, вот как у Аудорофита, уж такой пример, помните, мы говорили, что когда он обращался к богатым, как ты вот смиряешься, понимаете, да, вот о смирении, там, поучении. Он говорит, обращался к богатым, ты у себя кто в городе? Он говорит, я сам уважаемый человек. А если ты поедешь туда, там, в такой город, да я там буду, говорит, кем-то, ну, средненьким таким. А если ты в столице окажешься, то я там вообще, говорит, был последний из граждан, понимаете, да. А нас призывают жить в столице, понимаете, да, с тем багажом, который мы имеем здесь, вот. Так не лучше ли вот здесь жить, понимаете, да, вот. Помнить, что дети это наше, значит, главное творчество и главная наша ответственность, понимаете, наши дети. Что семья это вот то именно мое, значит, вот, царство, будем говорить, в какой-то мере, вот, мне кажется, мы там не цари, это я, мы работники, вот, что, в котором мы должны созидать, вот, радоваться от того, что трава зеленая, помидор красный, понимаете, да, может, проще будет, как-то, вы знаете, когда с людьми общаюсь, вот, которые пережили голод, это уже сейчас таких нет почти, вот, которые бы так жили, страшно, вот, это я имею в виду бабушек, которых мы уже напутствовали, они уже ушли, то в них вот такой удивительный был у бабушки, хотя, понимаете, вот оптимизм такой, радость такая, понимаете, оптимизм, вот, как батюшка мне рассказал, я хочу об этом тоже рассказать, вот, батюшка мой знакомый, он там живет, его иногда, ему надо на вызов было ездить, его водитель там один возил, ну, не один там, один, второй там, как вот все там добрые люди, они помогают обычно батюшкам, и так, значит, вот, и там такой был Костя. И Костя этот, он цыган. И он там очень высокое положение в цыганах занимал. Но человек верующий, там целая диаспора такая цыганская, ходит в храм, наркотиками не торгует, вот, идут себя более-менее прилично. Даже венчанные среди них есть. И вот, значит, он этот Костя, значит, возит там батюшку одного. Вот. А у цыган, знаете, вы когда-нибудь на Пасху были у цыган? Я не был, но я напомню, как был. Бабушку отпевал, значит, там, вот, одну. А там, знаете, у них такая большая комната, огромная. Там гроб стоит к иконкам, да? А тут огромный стол такой. Вот. На столе кроме коньяка ничего нет. И вот так все горами лежит там, понимаете, вот. Мясо и там и все прочее, и брашно всякие, и все прочее, понимаете, да? И тут же они сидят, едят, я там отпеваю, они, значит, радуются жизни. И я представляю, что у них бывает на Пасху, там еще на Рождество и все прочее. Вот. И вот этот, кто достаточно хорошо покушает, там любят люди. Ну, такая вот у них эта жизнь насыщенная. И вот батюшка приехал бабушек от них причащать, вот. И причастил их, они говорят, разделите с нами трапезу. Батюшка, конечно, не обидеть их, сел там, тем более ты бабушек знал. И они, значит, каши положили маленечко там. И сидят радостные такие. Батюшка, так живем, говорит, хорошо. Черный хлеб едим, и белый хлеб едим. И цыган заплакал, понимаете, да? Вот. Это реальный случай, знаете. Потому что он при всем этом изобилии, понимаете, которое он там предполагает каждый праздник себе, он той радости не имеет. Он не имеет радости, какой бабушка вот эта простая имеет, потому что она с чем сравнивает, понимаете, да? Вот. Простые вот эти радости же. Черный хлеб едим, говорит, и белый едим вдоволь, понимаете, вот, вот, вот живем. Вот. И он заплакал не от того, что он там их жалко ему их стало, понимаете, ему себя скорее жалко стало, он потом объяснял свое состояние. Вот. А то, что человек просто научился простому радоваться, понимаете, от того, что тепло ему, от того, что он сегодня вот хотя бы так вот, от того, что он может в церковь ходить беспрепятственно, молиться, понимаете, его никто не преследует. Вот. Что у него там, слава Богу, вот пока что-то есть, понимаете, вот. Поэтому, значит, вот мне кажется, что вот, знаете, хоть они и советские были педагоги, вот Макаренко там, ну в них трудах много находим для себя. Вот. И он говорил, Макаренко, вот такие слова говорил, очень интересно, он говорил, что если вы хотите детей хорошими воспитать, будьте счастливы. То есть будьте счастливы. Радуйтесь жизни, находите в ней радости, там, что-то такое. А если постоянно ребенок видит какого-то брюзгу озлобленного, понимаете, это его родитель, вот, который он почему-то по несчастному случаю попал к этому, понимаете, вот, человеку, вот, в воспитание, вот, то у него и не тянет его, и его куда тянет, где-то что-то найти, ведь там потом несколько реакций, там он или разрушить этот мир хочет, который несправедлив по его понятиям, или уходит в иллюзорный мир, в иллюзию, потому что там сейчас столько компьютерной этой зависимости у молодых людей игровой, почему? Потому что он там какая-то жизнь, в ней там распоряжается, он ней все может, понимаете, так он такой там, как бы так, его авторитет никто не унижает, и он там уходит полностью в эту виртуальную реальность, понимаете, он мир тоже для него создан иллюзорный, и в этом иллюзорном мире он не последний человек, понятно, поэтому он туда уходит, или совершенно уходит из этой жизни, то есть из этого мира, то есть он или уходит, таська уходит не в иллюзию уже, в наркотики, суицидов, сколько сейчас самоубийств, правда же, да, потому что мир жесток и несправедлив, так ему кажется, а к взрослым обращаться он не хочет, не приучен, потому что всегда получает только себе насмешливое отношение, никто ему реально не помогает. Понятно? Реально ему мало кто помогает. Поэтому так вот есть повод задуматься. Такое размышление длинное. От поучения о Водорофее перешли мы скорее к нашим детям. Вот, ну, знаете, вот когда вот некоторые из наших последних подвижников, они смотрели на молодых людей, они вот даже плакали. Почему? Потому что они хоть в какой-то мере представляли то, что этому молодому поколению придется пройти. Вот. И поэтому хотя бы сейчас вот на старте их жизни, понимаете, жизни очень сложной, которой предстоит, очень сложной жизни, понимаете, да, мучительно сложной. Вот. Вот, потому что мы, ну, хоть не святые, но можем представить себе развитие событий, хоть маленько их согреть, понимаете, потому что вот это вот, хоть какое-то тепло, вот, которое они имели, оно будет помниться всегда, понимаете, да. И даже и не важно, может быть, в этом случае, какие он оценки приносит, хотя и в какой-то этой мере важно, он, но можно об этом много говорить, об сегодняшних наоценках, о системе образования, там этой гадкой, вот, вот, которая совершенно не, античеловечно построена. Вот это не столько важно, контакт с ним не порвать, и чтобы не дать ему понять, что мы его не любим, понятно, да? Вот это самое главное. А нас сейчас поставили в такие условия, что ребенок практически не может освоить то, что ему дается, пытаются дать. Он не может, он не способен. У него срабатывает реакция защиты. Он не учит точные предметы сейчас. Вот. Он больше не может. Он поставлен в такую ситуацию, понимаете, что он не осваивает совершенно знания. Он не может их освоить. С другой стороны, вся система, вот эта, как она построена, очень высокая требовательность, значит, вот, системы, будем говорить. А с другой стороны, учителя требуют, нудят. Родители тоже не понимают, что он не может. В итоге, значит, он вообще как загнанный заяц бегает между этими двумя, понимаете, вот, и мучительно его пребывание. В самых счастливых, будем говорить, годах его жизни, которые представляют собой детство. А для него уже там идет все это как настолько ужасно и трагично, что... что просто и тяжело. И поэтому потом, конечно, он созидается в то, что он созидается. Понимаете, вот, да? Ну вот. Ну, если интересно, можем потом о системе образования поговорить сегодня. Если учителя здесь есть, а других это не интересует, наверное. Да, потому что сейчас современно реформирование системы образования, это единственная цель преследует. Не то, что знания, а всех просто поубивать, да и все. Вот поэтому давайте сейчас помолимся, хорошо?